Причиной многих проблем духовной жизни людей православных, воцерковленных, и, может быть, еще в большей степени причиной сложного отношения к православию людей, смотрящих на церковь со стороны, является то, что даже люди, знакомые с православным богослужением, с некоторыми текстами Священного Писания и иной духовной литературы, казалось бы, знакомые с православием, не отдают себе отчет в том, что в православии является главным, без чего христианство не имеет смысла. И вот я бы дерзнул определить главное в христианстве как личное отношение человека с Христом. Поскольку само название нашей веры содержит в себе указание на личность Христа, на богочеловеческую личность, на вторую ипостась Бога, соединившуюся с человеческой душой и телом, прожившую на земле человеческую жизнь, и смыслом этой земной жизни Христа стало искупление, спасение каждого из нас. Но спасение это осуществляется не просто через принадлежность к сообществу верующих людей, не просто через принадлежность к церкви, и уж тем более не через принадлежность к нации, в которой христианство, может быть, считается господствующей религией, может быть, нет. Спасение осуществляется благодаря именно личным отношениям каждого из нас с Христом. Надо отметить, что личные отношения не означают единоличные. Личные отношения могут быть не только один на один. Отношения между каждым из членов есть и в семье. И отношения с главой семьи – это у каждого личное отношение, тем не менее, это отношения в семье, они отличаются от отношений один на один, отличаются тем, что в семье, любя главу семьи, невозможно не любить других детей, невозможно не любить братьев и сестер, иначе любви и мира в семье не будет. И вот Священное Писание, все заповеди, как мы помним, сводят к двум. Любовь к Богу и любовь к ближнему. Одно без другого невозможно. Но все-таки первым пунктом, первой из двух наибольших заповедей, стоит заповедь о любви к Богу. И вот для нас, христиан, Бог не абстракция, не некая высшая сила, неведомое, непостижимое. Бог ради нашего спасения облегся человеческой душой и телом, ходил по земле, говорил с людьми, будучи во всем, кроме греха, подобным нам. И именно с Ним, будучи знакомыми с Его человеческим обликом, не столько с внешним обликом, хотя, конечно, и внешний облик Христа мы знаем благодаря фотографии Туринской плащаницы. Но, конечно, в первую очередь не черты его внешности, а слова его, поступки его, вся его земная жизнь рисуют для нас очень живой и целостный образ. И мы призваны к тому, чтобы с тем, чей образ мы видим в Евангелии, выстраивать отношения, отношения любви. Безусловно, это не те отношения, которые выстраиваются у нас, у людей друг с другом, поскольку к Христу мы относимся все-таки не просто как к другу. Мы поклоняемся Ему как Богу, но при этом помним о словах, которые Он обращает к Своим ученикам, именуя их не рабами, но друзьями. И вот, в свою очередь, в том, что мы можем выделить как главные составляющие этих живых отношений с Христом, я бы, пожалуй, назвал три момента. Первый – это Евангелие, Священное Писание, из которого мы, собственно, и черпаем знания о Христе. Но это не только источник формирования нашего представления о Христе, это еще и слова Его, обращенные к нам. И чтение Священного Писания – это не просто получение информации, не просто наставление в духовной жизни, это богообщение, это возможность для нас слышать Слово Божие. Второе – это, конечно, Евхаристия, таинство причастия, полнота общения с Христом, полнота для нас непостижимая, непредставимая. Когда мы с таким вот удивительным дерзновением можем говорить о том, что кровь Христова течет в наших жилах, Христос в нас, и мы в Нем. Мы из-за своего маловерия, своих грехов, страстей не можем в полноте ощутить этого единства. Как в тропаре преображения мы поем «Якоже можаху», то есть насколько могли апостолы видели нетварный свет божества на горе Фавор. То есть в той мере, в каком можем вместить, в каком мы можем ощутить единство с Христом, мы ощущаем его в таинстве причастия, но несмотря на нашу немощь, несмотря на то, что мы очень слабо его ощущаем, все-таки это единство осуществляется. Единство, заповеданное нам, самим Господом, опять-таки в словах Евангелия. Господь говорит о том, что если мы не вкушаем Его плоти, не пьем от Его крови, у нас нет жизни. И третья составляющая наших отношений с Христом – это молитва, богообщение, кроме, собственно, Евхаристии, кроме чтения Евангелия. Да, есть суточный цикл богослужения, в котором мы участвуем, собираясь по заповеди Господа, где двое или трое во имя Мое, там Я среди них, мы собираемся вместе для того, чтобы, опять-таки, община предстать перед Господом не только на литургии, но и на других богослужениях. Да, есть определенная молитвенная дисциплина, необходимая для каждого верующего человека. Утреннее и вечернее молитвенное правило, определенные молитвословия, которые читаются при подготовке к причастию. Это важно, это часть некого каркаса духовной жизни. Вот. Но все-таки сейчас я говорю не об этой молитве, а о молитве частной и, пожалуй, идеал этой молитвы – это молитва Иисусова. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Молитва, в которой в течение многих веков очень многие подвижники лицом к лицу, общаясь с Христом, стяжали великие духовные дарования. Но знание наше об этих подвижниках и об их дарованиях может послужить и ловушкой. Поэтому, говоря об Иисусовой молитве, мы обязательно делаем оговорку, что серьезное погружение в эту молитву возможно только под руководством опытных наставников, прошедших, опять-таки, не на ощупь, а под руководством своих предшественников, прошедших эту духовную школу. Потому что без духовного руководства Иисусова молитва, не сама по себе молитва, а самомнение, которым эта молитва может сопровождаться, может привести к духовному прельщению, и вместо общения с Христом будет самоуслаждение мнимой собственной праведности, святости, которая является ловушкой бесовской. Поэтому, да, Иисусова молитва – это идеал, к которому стоит стремиться, но, по крайней мере, надо иметь осторожность определенную, рассудительность духовную. Может быть, не пытаться самостоятельно, там, продолжительно и в большом количестве читать эту молитву по четкам, а просто, не приписывая себе никакого особого подвига, просто повторять ее, обращаться с этой молитвой ко Христу тогда, когда есть душевная потребность. Вот. Или, может быть, заменять ее на там, более простой, более короткий вариант, как молитва мытаря в Евангелии: «Боже, милости, будь мне грешным». Собственно, Иисусова молитва – это и есть вариант молитвы мытаря евангельского, только чуть видоизмененный, развернутый. И вот если отношения с Христом таким образом у нас выстраиваются в нашей земной жизни, то эти отношения будут продолжаться и в вечности. Если человек не смог, не захотел, не счел нужным, наверное, если не смог, то именно потому, что не захотел, не счел нужным. Если этих отношений с Христом нет в земной жизни, то и по окончании земной жизни Христос, даровавший нам свободную волю, не будет нам себя навязывать. Собственно, именно это и есть путь в ад. Не потому, что любящий Отец Небесный наказывает нас там за какие-то нарушения канонов, за какие-то проступки, ошибки. Просто потому, что если мы не прилепились сердцем ко Христу, в общем, без Него мы беззащитны перед теми силами, которые нас ненавидят, и которых хотят нас мучить вечно. Это единственная защита от этой опасности – это, опять-таки, живые отношения с Богом. Часто спрашивают, какую роль в таком случае играет все остальное, что есть в христианстве. Все элементы, детали традиции, предания. На самом деле церковь – живой организм. И если мы попытаемся Христа из этого живого организма церкви извлечь и построить с ним отношения вне традиции, то велика будет опасность того, что вместо настоящего, реального Христа мы создадим себе некоего виртуального друга. Не того Христа, которого любили и который был источником духовного опыта Антония Великого, Сергия Радонежского, Феофана Затворника, какого-то другого своего Христа. Но ведь в вечность-то мы пойдем навстречу с Христом настоящим, с тем самым, который является главой Церкви. И для того, чтобы не ошибиться, для того, чтобы отношения наши с Христом были отношения с Христом настоящим, для этого мы и прибегаем к опыту Церкви, к опыту подвижников, к православной традиции.